Программа «В теме». Журналисты «Радио ФМ» о людях, событиях и фактах.
О людях, событиях и фактах.
Доброго дня! В студии Юлия Янукович. Сегодня поговорим о профессии переводчика-синхрониста. Кто это, как им стать и на какой карьерный рост можно рассчитывать? Поможет разобраться в этой теме наш гость, переводчик-синхронист Юрий Бурденков. Доброго дня, Юрий!
Доброго дня!
Тем временем вам, друзья, я предлагаю высказывать свое мнение и делиться впечатлениями. Сделать это можно, зайдя в группу нашего проекта ВКонтакте. Оставляйте свои комментарии под последней записью. Юрий, вы переводчик-синхронист. Расскажите, в чем отличие между работой последовательного переводчика и синхронного переводчика?
Ну, здесь очевидная разница для специалиста и для клиента большинства тоже, хотя бывает приходится объяснять. Синхронный перевод предполагает речь параллельно с оратором. То есть переводчик говорит параллельно с оратором, это значит нет пауз, нет каких-то возможностей переспросить, в том числе. А последовательный перевод, стоишь рядом на трибуне или рядом с трибуной, или отдельно ставится столик рядом на сцене в основном, или где-то, может быть, в зрительном зале, если это какое-то большое мероприятие, там сложно перемещаться по сцене, вот, в зависимости от специфики мероприятия конкретного. Ну, последовательный, если отвечать на вопрос кратко, последовательный – это несколько фраз оратора, несколько фраз перевода. А синхронный – все это параллельно. Обычно это кабина, будка, так называемая, которая ставится позади в аудитории, в зале. И, соответственно, там сидит переводчик, и работает.
А что более распространено, последовательный или синхронный перевод?
Здесь зависит от формата мероприятий. В основном я работаю синхронно, где-то процентов 85-90 моих заказов – это устный перевод, и подавляющее большинство – это синхронный перевод. Именно специфика конференции. Если, например, нет времени, если нужна достаточно плотная программа, то синхрон – очевидный выбор, потому что время пополам экономится. Если это последовательный перевод, то, очевидно, переводчик добавляет еще процентов 40-50, а то и больше, потому что русский язык длиннее английского к оригиналу.
То есть формат мероприятия, временные какие-то ограничения определяют?
Да, совершенно верно. Если есть полный день, и нужно этот полный день использовать полностью на выступление ораторов, нет возможности там сократить все наполовину, конечно, тогда синхрон.
Так, а расскажите, как стать вообще переводчиком-синхронистом? Кто вообще горит этой идеей?
Стать, в принципе, достаточно сложно войти. Порог входа очень высокий. Нужна очень хорошая лингвистическая база. То есть нужно нормальное языковое образование, знание языков. И плюс, самое главное, это даже не... Это база, то есть это предпосылки, без чего даже начинать очень сложно. Практически невозможно, я бы сказал. Самое главное – это терминология. То есть по ходу дела, когда начинаются первые заказы, если это общая лексика какая-то, там, общественно-политическая тематика, это достаточно просто делать, работать с базой иньяза. То есть или какого-то даже другого лингвистического образования. То есть, ну, скажем так, большинство коллег иньяз, но я точно знаю, что есть один или два синхрониста, которые работают после БГУ, по-моему, международных отношений. Там тоже хорошее лингвистическое образование. Вот. Но все знакомые, которых я точно знаю, они иньязовцы.
А терминология, она же разная бывает? Там медицинская, строительная. То есть в какой сфере хочешь работать, такую терминологию изучай или как?
В принципе, есть такое расхожее мнение, что не мы выбираем заказы, а заказы выбирают нас.
Так.
Здесь нужно понимать, что у фрилансера, если я на фрилансе, я не штатный, никогда не был штатным синхронистом, заказов бывает то густо, то пусто. Сейчас в преддверии этой эпидемии очень много поотменялось, и практически у всех коллег, не практически.
Да.
То, что было запланировано на март, апрель и даже на май в некоторых случаях, все сдвигается на неопределенный срок вперед. То есть не... Получается, что работы не будет некоторое время, и, соответственно, народ уже выкручивается как может. Там кто-то берет больше письменных, у меня проекты с озвучкой, с английского на русский фильм. Вот. Ну и, в принципе, да, ситуация такая.
Так, а вот какими навыками и знаниями необходимо обладать, чтобы стать переводчиком-синхронистом, помимо вот той лингвистической базы, о которой вы говорили?
Здесь из навыков это только приучить себя физиологически слушать и говорить одновременно. Это афизиологично, в принципе, то есть человек не способен. Изначально, исходно, вот каждый человек, у кого-то есть предрасположенные способности к этому, у кого-то нету, но можно развить. У кого-то нету и нельзя развить, то есть не получается, не всем дано.
Да, ну это сложно представить, конечно.
Да, ну это сложно в течение нескольких месяцев. Обычно человек уже там через несколько стадий. То есть сначала ты повторяешь за оратором на том же языке, на котором он говорит, так называемый shadowing. И, соответственно, после этого нарабатывается навык говорить и слушать одновременно.
Угу.
И когда переводишь, самое главное — это не отпускать оратора. Имеется в виду, что ты что-то говоришь, то есть ты переводишь, вернее, то, что уже было сказано, и слушаешь при этом вперед. То
да.
есть ты в любом случае остаешь на 2, 3, 4, 5 секунд от оратора. Это неизбежно, потому что до того, как человек начнет говорить, если у тебя только текста выступления нет, что очень редко, сложно предсказать, что он скажет. Поэтому нужно всегда дать ему несколько секунд для того, чтобы начать, и потом уже вот эту вот затравку брать и начинать с ней работать.
А как вы вообще этот опыт нарабатывали? Вы как-то параллельно с фильмами, может, тренировались или как?
Нет, фильм — это уже ближе к высшему пилотажу скорее. То есть это работа такая, что это требует колоссального напряжения, плюс несколько раз надо посмотреть этот фильм самому в идеале, для того, чтобы выдать качество и не мычать, не мэкать на определенных моментах, где там неожиданные повороты сюжета, что-нибудь такое.
Но я имею в виду до мероприятия вот каких-то таких официальных и ответственных, как вы тренировались? То есть вы же не сразу, наверное, в омут с головой, да, шли?
Да, в этом случае ваш вопрос терминологии, до конца на нее не ответил. Там получается, что каждый раз, когда дается новая тема, например, или незнакомый оратор, особенно с особенностью акцента и прочего, если есть возможность посмотреть видео выступления, если нет, часто организаторы понимают важность качества перевода и важность предоставления материала для проработки переводчику, особенно если это первый или второй, или ограниченный опыт в теме у переводчика есть. Вот здесь специализация уже у кого как. То есть если было вот изначально, вот повелось там несколько заказов по одной теме, чем больше опыта, тем больше, соответственно, качество перевода, тем меньше зависимости от конкретных терминов. Ты их знаешь уже, когда ты третий раз видишь термины, когда ты первый раз видишь термины. Это абсолютно разные вещи. Вот после проработки ты видишь презентацию минимум второй раз, и уже гораздо более вероятно выдашь качество. Не всегда такое получается, да, не все заказчики заранее присылают, тогда уже едешь на опыте. То есть то, что накопил заранее, вот опять же по этой же тематике. Вот так вот сходу в омут, если незнакомая тема и ораторы какие-то, скажем так, не совсем нейтив. Ну, это сложно. Это сложно, то есть здесь уже огромная ставка на опыт переводчика, это большое доверие со стороны клиента нужно. Ну и в основном коллеги от такого отказываются, в том числе я по юриспруденции один заказ точно помню, отказался, потому что я просто не уверен был, что выдам качество.
Ну, я так понимаю, что стрессоустойчивость тоже важный такой фактор в этой работе.
Да, то есть сам факт того, что ты, во-первых, условно говоря, права на ошибку нету, оно есть, человек не железный, в любом случае, переводчики тоже делают ошибки, даже идеального здесь нет, и здесь очень хорошие, то есть такая градация. И стрессоустойчивость — это ключ, то есть без этого в принципе нельзя начинать работать, потому что малейшее там отклонение от сценария, и все, человек в панике. Естественно, клиенты это замечают, и аудитория это замечает, и второй раз тебя уже вряд ли позовут.
Нужно быть устойчивым.
Да, конечно.
В этом плане. Вообще интересно, есть ли какой-то у вас свод каких-то там правил, да, которые составляют этику профессионального переводчика, или такого нету?
Конечно, есть. И это достаточно распространенные стандарты международных организаций, в том числе организация АИК, это Ассоциация профессиональных переводчиков, синхронистов, конференц-переводчиков. У них достаточно четко прописаны требования к кабине, требования к оборудованию, требования к работе в паре, которые, скажем так, неортодоксально нарушаю. То есть у меня не было возможности работать с нормальным напарником где-то года с 2012-го по медицине в частности. И, в принципе, было мероприятие, которое было рассчитано на 4 часа, и между ними пауза была полчаса. То есть 2 полчаса и 2 часа. И я работал с отцом, кстати, у меня отец синхронист тоже. Это мне очень сильно дало помощь в самом начале. То есть была возможность потренироваться или посмотреть хотя бы, как это работает, без риска что-то сильно кому-то испортить. Вот. И в этом случае, чем больше этой практики, тем, соответственно, больше стрессоустойчивость, больше уверенность в себе, больше понимания специфики работы, на что обращать внимание, как выкручиваться из той или иной там сложной ситуации. Вот если что-то там, какой-то термин непонятный, как его обойти или как его попытаться услышать и передать правильно. То есть это особенность восприятия. Главное, самое главное, так мы начали про стандарты международные. Ну да, это работа в паре. Это работа, там, смена 15-20-30 минут, там, кто как договаривается. То есть, если мероприятие, там, 2,5 часа секция, вот, скажем, от начала до первого кофе-паузы, это проходит 3-4 смены переводчика за это время, как минимум. Вот. Ну и что еще здесь можно сказать?
А ну, если вот там спикер, например, невнятно говорит, да, тоже интересно, как вы с этим...
Ну что, здесь не услышал, не перевел. Принцип очень простой. Угу. Если не понял термин, не перевел, соответственно, то же самое. То
есть ничего максимально, сам не придумаешь, да?
Да, нужно максимально качество оборудования, наушники желательно привычные. То есть угу. есть тоже... в кавычках «золотой стандарт», который, в принципе, через несколько часов начинает сильно давить на уши. То есть, ну, в зависимости от анатомии ушной раковины человека. Здесь кому-то что-то, кому-то капельки подходят. Мне, например, капли лучше всего. Они угу. блокируют полностью канал, слуховой канал, и, соответственно, я, не получая посторонние шумы, я слышу именно то, что говорит оратор.
Угу.
И себя я чуть-чуть слышу тоже, потому что даже вот несмотря на то, что уши плотно закрыты, все равно резонатор снизу, то есть ты слышишь то, что ты говоришь. И это тоже важно, потому что в потоке речи можно оговориться самому. И здесь высший пилотаж проявляется уже, когда ты слушаешь лектора и слушаешь себя, то, что ты сказал. Потому что ты мог неосознанно сделать какую-то ошибку и потом понять, что так, ага, я здесь оговорился. Если извините, и исправиться. Угу. Вот так, в таком формате это происходит.
А вы пользуетесь при работе какими-то там дополнительными приспособлениями, теми же переводчиками какими-нибудь?
Ну, здесь специфика работы такая, что если работаешь в паре, напарник обычно, ну, в цивилизованных странах, по крайней мере, так, у нас я редко это наблюдаю, люди помогают друг другу. То есть напарник, который сейчас свободен, то есть он тоже не всегда там уходит из кабины, не всегда там снимает наушники, он может сидеть слушать и помогать тебе там в какой-то сложной ситуации. Я когда с отцом работаю, я всегда так делаю. У нас в этом случае взаимопомощь отлажена.
Угу.
То есть даже не на бумажке писать, гораздо быстрее получается печатать. Просто открыл в Word большим шрифтом документ, там 72-м шрифтом условно, и набираешь слово, оно сразу видно. То есть не нужно там на бумажке что-то вглядываться. Это просто подсказать.
Угу.
Вот. А по поводу словарей, да, конечно, можно изловчиться. Даже если я один работаю, я всегда открываю глоссарий, то, что я проработал материал заранее. Там обычно в том порядке, как эти термины появляются в выступлении, в том порядке они у меня в глоссарии.
Угу.
Но это не факт, потому что глоссарий накапливается, когда он сортируется по алфавиту, и тут уже нужно заранее его просматривать. Плюс словарь. То есть словарь всегда открыт. Google Translate тут, конечно, не поможет. Обычный мультитран достаточно.
Угу. А в чем, кстати, проблема вот того же Google перевода? И там других автоматизированных систем перевода?
Ну, здесь раньше аббревиатура ИИ расшифровывалась как «искусственный идиот», сейчас это тоже справедливо, но гораздо меньшей степени. То есть очень сильно шагнула техника вперед. В том числе, если я какие-то малоответственные тексты беру, я спокойно через Google это прогоняю, потом причесываю этот перевод так, чтобы он не отличался от того, что я бы набрал бы руками. Это просто экономит время, ну, просто слова перебросить с предложений, поменять окончание и максимум все, что нужно сделать.
Подкорректировать.
Да, подкорректировать. Иногда Google врет на 180 градусов. То есть здесь тоже ну, очень четко смотреть, что в оригинале было написано.
Угу. Друзья, я напоминаю, что у нас сегодня в гостях переводчик-синхронист Юрий Бурденков. Вы можете делиться своими впечатлениями, зайдя в группу нашего проекта ВКонтакте. Оставляйте свои комментарии под последней записью. После короткой музыкальной паузы мы продолжим нашу беседу. Оставайтесь на Радиус FM.
Ты слушаешь программу «В теме». Журналисты «Радиус ФМ» о людях, событиях и фактах.
Мы снова в эфире. У микрофона Юлия Янукович. В гостях у нас сегодня переводчик-синхронист Юрий Бурденков. Говорим непосредственно о профессии переводчика-синхрониста, что она себя представляет и как ею владеть. Вы, друзья, можете оставлять свои комментарии и делиться впечатлениями, зайдя в группу нашего проекта ВКонтакте. Сделать это можно под последним постом. Ну, а мы продолжаем. Юрий, сколько нужно языков выучить и какие, чтобы состояться как переводчику? Есть ли какая-то градация такого?
Градация в зависимости от того, куда вы метите. Для начала, ну, разумный минимум – это родной и иностранный. Причем родной – это тоже важный момент, потому что не всегда люди владеют родным языком и на достаточно хорошем уровне владеют при этом иностранным. Так что, да, умение говорить на родном языке, плюс обязательно умение говорить на иностранном языке. Казалось бы, после ИНЯЗа, там, после того же какого-то лингвистического вуза будет эта база, ее нужно дорабатывать постоянно, потому что язык живой, язык изменяется. Это тоже нужно учитывать. Особенно если переводы в какой-то неформальной среде, там могут быть лексика, которую можно почерпнуть из тех же фильмов, сериалов, игр. То есть здесь очень, очень разнообразные источники поступления информации. И здесь нужно упомянуть свойства мозга фильтровать информацию самым нещадным образом. То есть то, что ты считаешь интересным, но твой мозг не считает интересным, подсознательно это все вытирается. То есть мозг выбрасывает ту информацию, которая не нужна. Поэтому важно поддерживать квалификацию, например, по конкретной тематике. Если не работал пару-тройку лет, то очень много теряется. на своем опыте знаю, коллеги тоже самое отмечают. Нужно постоянно поддерживать активный словарный запас. Именно активный, потому что бывает пассивный, то, что ты на слух воспринимаешь и можешь перевести. А бывает активный, когда ты, например, на английский язык переводишь, и нужно использовать именно свой актив. То, что ты должен уметь сказать, и то, что ты, в принципе, и говоришь, да.
То есть нужно проговаривать, а не просто прослушивать.
Кому как, да. Кто-то даже... У кого-то визуальная память лучше развита. То есть одно слово увидел, то есть, например, как оно пишется, как оно произносится, uh-huh. или определение. Кто-то, например, может от руки написать что-то, это тоже помогает запоминать. Это индивидуальный момент. Uh-huh. Ну да, чем больше нейронных связей, тем меньше шансов забыть слово. И плюс, если есть какой-то дополнительный язык, у меня немецкий, но очень мало с ним работаю, даже, можно сказать, не работаю, там эпизодические заказы. И за сколько-то, 14 лет после выпуска из Иньяза, да, очень многое забылось. Многое забылось, что-то есть, но грамматика и фонетика бесполезны без лексики. Поэтому здесь только поддерживать уровень.
А давайте вот еще поговорим вообще, какой карьерный рост может ожидать переводчика, в частности, там, переводчика-синхрониста.
Карьерный рост, ну, для фрилансера это понятие, в принципе, я даже не знаю, насколько это уместно, но если сказать о росте профессионального переводчика, именно как можно просто выходить на более солидных клиентов, угу. на более высокие ставки и на более сложные тематики. В этом я вижу свой рост. В принципе, то, что последние лет 8-9 активно происходит. Угу. То есть расширение пула клиентов, расширение тематик, в которых более-менее уверенно можешь переводить, даже в том числе без подготовки.
А что считается такой вершиной айсберга для переводчика в плане профессионального роста, если тоже такое?
Здесь, да, есть признанные корифеи этой отрасли, то есть люди, на которых принято равняться, люди, которые угу. в том числе преподают перевод. Палащенко, Фалалеев. Еще очень много фамилий, которые можно погуглить при желании. Переводчики высокопоставленных лиц, например. Перевод на высшем уровне – это дополнительный стресс, это да, дополнительные требования к профпригодности. Плюс, да, ну там уже, если переводчик ошибся, то он ошибается очень громко. И это ему потом очень долго припоминают. Вот, вплоть до того, что могут заменить на кого-то еще. Угу. У меня было такое, ну, на обычных мероприятиях просто клиент чувствует разницу. Если второй переводчик не тянет, я в паре работаю, то второй переводчик его запросто могут попросить. То есть вот это остается, вот это как-нибудь объясните, что нужен только один вот этот. Угу. Такое бывает.
А есть вот места, где наиболее там почетно работать, если не о фрилансе говорить?
Не о фрилансе?
Да.
Ну, здесь опасность в другом плане уже. Если, например, ну, не знаю, условно какой-нибудь «Газпром», там, компания, которая ценит качество перевода и не скупится там переводчику 3, 4, 5, 6 тысяч долларов в месяц платить, я думаю, что для штатников что-нибудь такое – это хорошо. Или какая-то международная организация уровня ООН или Генассамблея та же. Угу. То есть там есть... Да, ну вот это то, что называется перевод на высоком уровне. Там соответствующая ставка оплаты труда и какие-то гарантии более-менее полной загрузки. Более-менее хорошей загрузки имеется в виду. То есть более-менее регулярно. Но для фрилансера, говорил, то есть это 10-15 дней в сезон рабочих и где-то 8-10 в лучшем случае в межсезонье. Это после отпусков, после новогодних праздников. Угу. После сезона отпусков, после новогодних праздников.
Давайте перейдем к доходам. Угу. Сколько зарабатывают переводчики? Думаю, это всем интересно.
Да, но здесь оговорка, опять же. Я буду говорить за себя. То
да,
есть,
давайте.
Если я работаю за двоих, я беру только двойную ставку. И угу. то, если клиент видит разницу между переводчиком, условно, коллегой и мной, и он готов за эту разницу доплатить, эта доплата вообще не вызывает проблем. То есть, условно, можно ставку на 10-15-20% поднимать, чем выше средняя по рынку. И, в принципе, клиенты тоже готовы ее платить. Именно за качество, потому что, ну, посудите сами, если можно там заплатить переводчикам на двоих $50 в час и закопать мероприятие, то есть угробить мероприятие, $50 пропали, или доплатить, скажем, 75-80 в час на одного или на двоих, тут уже не важно. Угу. Главное, чтобы клиента устраивало качество. А на качество реагирует аудитория, прежде всего, отзывы. Хороший перевод не замечают, а плохой обязательно заметит.
Ну, конечно.
Очень хороший, конечно, тоже хвалят за...
А вот если о цифрах вы говорите в час, как-то у вас идет в час оплата, да?
Да.
Сколько получается?
Минимальный заказ обычно 3 часа. Для 3 часа. Постоянных клиентов я в редких случаях иду на 2,5 часа, потом это как-то компенсируем. Угу. Час стоит работы в паре, это, ну, международно признанная ставка в Беларуси, то есть для международных организаций это $35 в час, то есть двойная это 70. Это привязка к доллару, слава богу, не как в России, в той же, например, потому что у них переводчики оперируют национальной валютой. И, ну, Беларусь исторически претерпела очень много девальваций. Россия, кстати, тоже не одну. Угу. Вот россияне, российские коллеги от этого страдают. Мы меньше, потому что исходно повелось, что не, кто-то в евро считает, но в основном считают доллары.
А как клиентов заполучает?
Проявлять себя в лучшем случае, то есть в лучшем виде. И в большинстве случаев это сарафанное радио. То есть, когда клиенту нравится твоя работа, он тебя более вероятно порекомендует коллеге.
Старое,
например,
доброе средство,
да,
сарафанное радио.
Менеджер уходит из одной компании, приносит твою компанию контакт в другую. И, ну, если все идет по плану, передает дела в предыдущую компанию, у тебя уже не один клиент, а два. Вот так это условно размножается почкованием.
Так, а если вот так разделить, что вам в вашей профессии нравится и что раздражает?
Нравится разнообразие. Я начал с про переводчика-штатника и забыл упомянуть, что здесь самое большое, это самая большая опасность для меня, с моей точки зрения, это погрязнуть в одной теме. Угу. Там, будь то, я не знаю, нефтегаз или стоматология, или что-то еще такое узконишевое, да, интересное. Но опять же, когда определенное количество месяцев и даже лет проводишь в одной и той же тематике, рутина начинает сказываться, угу, то есть начинает приедаться. Поэтому ключ — это разнообразие, да, и саморазвитие в этом разнообразии. То есть нельзя хвататься за все темы, которые только подворачиваются, не будучи уверенным в результате, не будучи уверен, что хотя бы дадут материалы проработать. Или даже та же Википедия, почитать какие-то базовые вещи. Не понял, не перевел. Если ты понимаешь взаимосвязи, если ты понимаешь терминологию базовую и более продвинутую, это автоматически снимает огромное количество стресса. Почему работает в паре? Потому что вот именно нагрузка. Угу. Мозг где-то через 20-30 минут, час, там, у кого как, по-разному, начинает закипать. И падает качество, то есть переводчик уже начинает хвататься за воздух в диком стрессе. Если это... То есть я это предотвращаю тремя способами. Нормально покушать и выспаться. Это так, минимум, это обязательно. Второй момент – это хорошо знать терминологию. И третий момент – хорошо знать тему. То есть тема, терминология – это, в принципе, одно и то же. Угу. Вот. Ну и плюс какой-то уверенность в себе, да, обязательно должна быть. Она тоже разряжает обстановку.
А самое что сложное, не нравится?
Не нравится.
Ну или там как-то иногда напрягает, может...
Ну, здесь сложно сказать.
Ну, даже стресс какая-то, наверное.
Стресс, например, наверное, только если подводит оборудование. То есть это и клиент замечает, и особенно переводчик, потому что он вроде как должен переводить, а не может там. Или он не слышит, или его не слышит, микрофон там
ситуация,
шипит,
когда выходит из-под контроля, разные, в общем.
Да, когда ситуация выходит из-под контроля. Но опять же, синхрон – это, в принципе, ситуация, которая выходит из-под контроля. Каждую секунду что-то может случиться. Редко случается, да, но если это происходит, конечно, это сразу событие.
Ну и напоследок, что вы посоветуете людям таким юным, горящим идеей стать переводчиком-синхронистом?
Начните с родного языка. И если все хорошо, если нормально получается говорить, навыки речи развиты, тогда уже подключается иностранный язык, может быть, даже два. Потому что вот в Еврокомиссии, в Европарламенте норма – это два иностранных. То есть родной, а язык А, язык Б – основной, и язык С тоже на уровне основного, второй иностранный. Это, да, это, я сказал, высший пилотаж к вопросу ранее. Молодым начинающим я советую информацию черпать из максимального количества источников. Если вам нравится смотреть какие-то фильмы и сериалы, не самые, скажем так, для людей с двузначным IQ, то это тоже хороший вариант. Оттуда лексика. Чем интереснее мозгу процесс получения информации, тем меньше шансов, что она забудется. То есть это свойственно геймификации. Это очень распространенная тенденция, то есть когда все облекается в форму игры. Из компьютерных игр, тех же, которые я упоминал, из сериалов, из фильмов, из книг, лексика цепляется, подхватывается гораздо эффективнее, чем просто ты открываешь словарь и начинаешь слово за словом читать.
Потому что это интересует человека.
Конечно, да, это вовлекает. Это вовлекает, плюс подсознательно. Это то, что гораздо более вероятно останется в мозгу.
Спасибо вам большое, Юрий. На сегодня это все. В гостях у нас был переводчик-синхронист Юрий Бурденков. Если вы вдруг не успели нас послушать или посмотреть, видео и подкаст будут доступны на нашем сайте. С вами на одной волне сегодня была Юлия Янукович. Оставайтесь на Радио СФМ и хорошего вам дня.
Слушай Радио СФМ и будь в теме. Каждый будний день в 2 часа дня. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiosfm.by.